Братья, я вот подхожу к основной теме, значит, которую мы сегодня будем касаться. Что он просит? Я очень бегло коснулся этих вопросов, мы затронули несколько качеств служителя Божьего, и нам, как служителям Божьим, надо иметь эти качества, и надо кое о чем позаботиться, братья. И вот он пишет, вернее, он, значит, это записано во второй главе, в восьмом стихе. Вот он обращается к царю с такой нуждой. Седьмого стиха почитаем. «И сказал я царю, если царю благоугодно, то дал бы он мне письма к заречным областеначальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе они дойдут до Иудеи. И письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которые при Доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить». И для дома, в котором бы мне жить. Братья, конечно, я сам так понимаю и думаю, что это самое главное, дело Божие на первом месте. Дом Божий. Вот. Всегда служение Богу должно быть на первом месте. Вы знаете, когда я сделал предложение своей будущей жене, мы с ней уже в браке 27 лет состоим. Вот, я ей сказал, так, хочешь ли ты быть моей женой, Нина? Но условия будут такие, Я диктовал условия. Я принадлежу Богу, церкви, а потом буду принадлежать тебе. И это будет всегда. Она посмотрела на меня и говорит, а я о таком муже молилась. У нас совпало наше настроение, наше желание. Я о таком муже молилась. Братья, я не пожалел до сегодняшнего дня. Я не хочу сказать, что у нас все было идеально. Я сегодня расскажу некоторые моменты, казусы в моей жизни. Но Бог благословил. Я говорю, ты знаешь, мы с тобой выберем такой текст, который я очень люблю. Я к нему часто возвращался, к этому тексту. Совсем недавно я к нему снова возвратился. Это Псалом 113, 9 стих. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». Давай так, я говорю, вся наша жизнь будет направлена в этом русле. Не нам, не семье нашей, но и имени Господа. И мы так с ней договорились, и мы очень часто возвращались к этому стиху. Я вот, знаете, даже стихотворение когда-то написал ей. 10 лет мы прожили вместе, я его, в принципе, не планировал прочитать вам, но почему-то неожиданно я этот момент вспомнил. Вот. Прошло 10 лет нашего брака. Между прочим, меня рукополагал Николай Абрамович Крекер, ваш служитель. А мы на совещании, когда с ним встречаемся, он такую привычку имел. «Геннадий, как твоя семья?» И начинает все расспрашивать. Я, говорит, несу за тебя ответственность. А мне очень приятно. 10 лет пролетело так быстро, будто день лишь склонился к концу. Я любимое в Библии место снова Ниночки, милой, прочту. Позабудутся сразу невзгоды, раны в сердце быстрее заживут, а в борьбе проведенные годы факел веры в детях зажгут. Но это спустя 10 лет, а мы снова и снова возвращались к этому месту. Братья, у меня не все было хорошо и не все правильно. Я допускал ошибки, иногда серьезные. Вот у меня были каузы такие поначалу. Наставников было не так много, наши братья сидели в тюрьме. Даже Федор Владимирович, который должен был меня сочитывать, был арестован. Должен был приехать другой служитель, чтобы сочитывать нас. Мы остались без служителей. То есть сложно было, обстановка была нелегкая. Поэтому, может быть, и наставления мы еще много не имели в тот период времени. И вот, когда я сделал предложение своей жене, мы уже были объявлены в одной церкви, она с города Валга в Эстонии, я с Петербурга, ну тогда Ленинград. Потом объявили нас в Ленинграде. Остается, наверное, неделя до брака. Вот, уже все идет полным ходом подготовка к браку, и ко мне приезжает моя невеста. И смотрит на меня так задумчиво. И говорит, кстати, она не один такой вопрос задала, может быть, я еще потом один расскажу случай. Смотрит и говорит, Геннадий, а где мы будем жить? А я так на нее посмотрел. Я весь в суете, весь в работе, в духовном служении. А я еще работал на производстве очень много. Я говорю, знаешь, Нина, и так серьезно смотрю, я об этом как-то не подумал. Она говорит, как? А я сижу так, ставлю, вернее, говорю, Нина, точно, говорю, я даже не знаю где. К себе везти некуда. Ну, точно знаю, что в Петербурге, в Ленинграде будем жить. А где? Я говорю, ладно, буду искать. Ну, давай искать вместе. Ну, поехали. Я говорю, ну, ладно, есть у нас одна сестра. Правда, там семья большая. Семья большая. Но у них несколько комнат. Попросим одну комнату. Для начала там будем жить. Она говорит, ну, поехали. Приезжаем, у нас сестра Лида. Вот муж ее неверующий. Ну, умер христианином, членом церкви. Дети почти все сейчас верующие, но тогда были нет. Заходим, я говорю, тетя Лида, вы знаете, у меня через несколько дней брак, вы сами знаете. И я как-то не учел, что жить-то мне негде. Она говорит, ну ладно, Геннадий, поможем. Она, сестра такая добродушная, поможем, говорит. Ну что, говорит, я вам комнатку дам. Ну, пойдем. Заходим, она так говорит, доченька, собирайся с этой комнаты, будешь жить в другой пока. А эта комната для вас. Я так обрадовался. Вот. Она говорит, ну что, стол здесь останется, так шкаф останется для моей дочери, тут ее вещи. Ей придется заходить. Да, кстати, и уроки она здесь будет делать. Значит, тут останутся все письменные принадлежности ее. Она, говорит, только будет на ночлег уходить в другую комнату. А так, говорит, будет вместе с вами. Но моя жена пришла в ужас, будущая жена. Мы так мило распрощались, очень хорошо. Конечно, я там не поселился. Братья, меня Бог выручил. Меня Господь выручил. Но я думал, какую я сделал ошибку. Как я не мог позаботиться о своем доме будущем? Между прочим, я сейчас очень много бесед провожу с молодежью. Я уже не один брак сочетал. Один из вопросов. Где вы думаете жить? Один из вопросов. Братья, он очень серьезный вопрос. Очень серьезный. От этого складывается и духовная атмосфера в моем сердце, от устройства моего дома. Может быть, у вас так остро не стоит, но у нас стоит вопрос очень серьезно. И мне приходится об этом говорить. Вот, как Писание учит, чтобы каждая нашла пристанище в доме мужа своего. Этот вопрос очень важный, братья. Если у нас не будет хорошего, нормального, устроенного дома, отношение к нам тоже будет складываться не очень положительное. И мы должны об этом позаботиться. И Неемия о своем доме позаботился. Мне недавно пришлось быть в одной церкви. Меня срочно вызвали на освящение. И я приехал. Произошла там конфликтная ситуация. Вот. У пресвитера большая семья, 15 человек детей. Я зашел в его дом, небольшой, маленький домик, 3 комнатки. Я говорю, как вы здесь размещаетесь? Ничего. В принципе, атмосфера нормальная, уютная атмосфера, более так, дети так, как сказать, хорошие дети, в основном все члены церкви уже, младшие еще, там еще маленькие совсем есть. Я говорю, Михаил, но тут же жить-то невозможно. Он говорит, да, я сейчас начинаю думать, как расшириться. Потом мы познакомились со многими вопросами, там, что произвело там у них вот сложности. Вот. Я познакомился с молодыми семьями. Беседую с одной, проблема, живут у родителей. Живут у родителей, у родителей жить негде. Семья тоже около 15 человек детей, а он невесту привел. Я говорю, а как ты так? Он говорит, ты знаешь, ничего не дают. Уже и туда ходили, и туда. У меня хозяин этого дома, брат хороший. Куда, говорит, только не обращался, кусочка земли не дают. Несколько лет назад еще. Мы и там землю могли получить бесплатно. И там землю, и там. Сейчас ничего. Я говорю, о чем вы думали? Братья, у них созрела ситуация конфликтной церкви как раз на этой почве. Одна из. Я говорю, почему? Он говорит, сейчас срочно будем что-то предпринимать. И братья, они вопиюще обратились к нам. Помогите нам сейчас дом молитвенный построить. Если мы сейчас не построим, а у них собрание в доме проходит. Народу столько приходит. В этих семьях. нам срочно надо молитвенный дом покупать. А цены какие? Как узнал, какие цены? А как мы с вам сможем помочь? Братья, почему вы раньше не говорили? Геннадий, признаемся, мы и не думали. Мы и не думали. И один брат говорит, ты знаешь, говорит, как-то мы так научены были еще лет 15 назад. Мы смотрели на всех, то отстроится. Зачем нам это надо? Завтра Христос придет. И мы, говорит, решили не строиться. Вот. Благовествовали. Они действительно, они всегда считались у нас хорошими. Они там на благовестии, так они тружники, физически могут работать. Почти 15 лет прошло, Христос не пришел, семьи громадные, жить негде, и никто ничего им не дает. И вот они сейчас, братья, помогите. Да, нам пришлось сделать сбор там большой, вот, дом стараться приобрести, не знаю, как сейчас он куплен или нет, но что-то надо выручать, братья. Не думали, не позаботились. Братья, наше ожидание Христа, как я понимаю, это работать в полную мощность. Это значит ожидать Христа, а не просто сидеть. Мне очень нравится одно выражение человека. Ну, это Билли Грэм когда-то сказал, я прочитал его, давно запомнил. Мы должны такой образ жизни вести, как будто завтра придет Христос. Но мы должны работать так энергично и планировать работу нашу на будущее, как будто Христос придет через 100 лет или через 1000. То есть, братья, мы должны работать на перспективу. Ожидать сегодня Христа, завтра – это наше духовное отношение с Богом. А работать на перспективу, планировать и делать. Нельзя останавливаться, иначе мы попадем в трудности. Мы о доме нашем не подумали. Братья, нам надо думать тоже об этом, молиться. Неемия о себе позаботился. А где я буду жить? От этого будет успех в будущем. Братья, уютный, хороший дом, прекрасная атмосфера, вот она создает хорошую базу для того, чтобы мы могли духовно подготовиться, отдохнуть в нашем доме, набраться сил, иметь дерзновение. Когда у меня тыл хороший, братья, мне легче на служение. И я всегда с радостью еду домой, знаю, что меня ждут дети, они меня очень любят, я этому рад, и знаю, что меня ждет жена, и я знаю, что у меня в доме в основном уютно. Это заслуга жены. Братья, в Евангелии от Иоанна мы можем прочитать такой текст. Евангелие от Иоанна. Это первая глава. Когда Христос пришел на берег Иордана, то за ним пошли двое учеников за Христом. И он, обернувшись, обратился к ним с вопросом. Они тоже Господу. Раве, где живешь? Раве, где живешь? Он им говорит, пойдите и увидите. И Писание свидетельствует, они пошли и увидели, где он живет, и пробыли весь день тот. Они увидели, где живет Христос. Братья, у нас должны быть наши дома. Я думаю, что у всех они сейчас есть. Должны дома быть открытыми, открытыми для желающих войти в наш дом. Братья, но недоступные. Вот я хочу это подчеркнуть. С одной стороны, наши дома, которые мы имеем, они должны быть открыты для верующих, но недоступны в некоторых вещах. Мы о них будем говорить, может быть, еще завтра. Недоступны, братья. Потому что не все верующие способны правильно все вместить. Наш дом должен быть уютен, аккуратен. Там должна хорошая быть атмосфера. Братья, мы должны ее создавать такую. Но посторонний взгляд не все должен видеть, что происходит в нашем доме. Это не на пользу нашу, потому что к нам вырабатываются отношения у верующих братьев, и они бывают не в пользу нашу, и нам потом их приобрести, когда они соблазняются в каких-то вопросах, очень сложно. Поэтому мне хотелось бы сказать, братья, что нам влиять на наших братьев, на наших сестер надо с нашего окружения, с наших домов, с наших жен, с наших детей, с атмосферы, которая в нашем доме царит. Звонит мне один брат. Геннадий, я хочу тебя посетить. Я говорю, пожалуйста, какой тебе день удобен? Я говорю, такой-то, такой-то. А он человек непростой, у него 3 высших образования. Он работает бухгалтером, не на простой работе. Человек очень умный, цепкий такой вот. Я хочу тебя посетить. я у тебя никогда дома не был. Я говорю, пожалуйста, брат. Мы с ним договорились встретиться. Вот. Но он не из тех, которые так неожиданно раз и приехали. Таких у нас много верующих, но он так это... культурный человек, вот, думаю, что к нему тоже в дом лучше без предварительного звонка не заходить. Такие тоже есть. Приехал. Геннадий, я пришел к такому выводу, что я как член церкви, а он из мира, братья, он не из потомственных верующих. Я как член церкви как минимум один раз в год должен быть у пастора дома. Вот. И я хочу, чтобы со мной провели беседу в пасторском доме. И я хочу посмотреть, как пастор живет. И он пошел, говорит, Геннадий, покажи мне, как ты живешь. Пожалуйста, Олег. Он прошел и в ванну посмотрел, и туалет посмотрел, значит, и в комнаты зашел. Он говорит, ну, я хочу в твоем доме чайку попить. И мы, говорит, за чайком с тобой побеседуем. Я говорю, ну, хорошо. Поставил чай, жена поставила, мы сели. Он достает коробку конфет, ну вот, достает. И говорит, ты знаешь, а я ж приехал тут, у меня, говорит, целые предложения тут выработанные. Как устраивать лучше, может быть, вот у нас есть вопросы, вот, которые бы надо бы нам решить. Я решил их всех в письменном виде разобрать с тобой. Говорит, вот я сейчас буду читать, а ты говоришь, что хорошо, что плохо. И мы с ним провели такую беседу. На следующий год эта история повторилась, братья и сестры. Братья, вот есть и такие. Братья, и наши дома смотрят. У людей складывается определенное мнение о нас. Да, вырабатывается определенное отношение к нам и детям нашим. А они наблюдают и видят все, братья. Вот. А есть люди очень любопытные. И есть люди, вот, которые не всегда с добром приходят. Ну, это тоже из моего личного устройства, моего дома. Я человек такой довольно-таки открытый. Вот. У нас всегда гостей было очень много в Петербурге, в квартире моих родителей. Я в этом вырос. То есть гости для меня – это нормальное явление. А в Петербург приезжало очень много гостей. Жена, конечно, по-другому была воспитана. Вот. И они тоже гостеприимные были, но она жила в другом месте. И вот мы, значит, живем. Ребенок у нас рождается, один, второй, третий. Нам предлагают помощь сестры. Она мне говорит, Гена, я вот пока справляюсь. Вот если упаду, умирать буду, делать ничего уже не смогу. Ну, тогда кого-то пригласишь. Пока я дышу, пока я хожу, пока руки у меня что-то делают, никого не надо. Я сама буду справляться. Я говорю, почему у тебя подход такой? Я сама буду справляться. Она говорит, знаешь, я много очень помогала. Когда я была не замужем еще, это был мой вид служения, помогать верующим, многодетным. Я это делала. Я считаю, что это очень хорошо, это нужно. Но больше, говорит, я всего сидела около тети Тони Миняковой, Дмитрия Васильевича жены. Мы с ней просто были друзья. Она умирала на моих глазах. И я, говорит, постоянно в этом доме была. А Дмитрий Васильевич уже постоянно в розыске. Вот. Дома почти не бывал. Дома почти не бывал. Вот. И очень многие верующие туда приходили. Очень многие. Убрать, приготовить. А в доме в основном парни. А у Дмитрия Васильевича парни такие, знаете, как не тихони, вот, все боевые. Кстати, мы с ними родственники, довольно-таки близкие, поэтому, ну, я все хорошо знаю, всю обстановку там. Вот. Но, естественно, складывалось определенное обстоятельство, а мама больная, она сильно болела, то есть она уже управлять внутренним положением дома не могла. И мне Володя, это мой свояк Миняков, он говорит, иногда папа приедет, ночью нас поднимет, говорит, ремнем нас, как говорит, выпарит всех, а утром папы уже нету. Мы даже и не поняли, за что. Вот. Но, говорит, наказывал очень крепко, очень крепко. И мне Нина рассказывает. И, говорит, все было это нормально, но верующие, я же видел, какое проявляли любопытство. Кто-то на чердак залезет, ах, что там лежит у них, и по шкафам заглядывали, и туда, и сюда. Но, говорит, пока с Дмитрием Васильевичем, с Дмитрием значит, и в церкви была хорошая атмосфера, то это как-то сильно не высказывали. Так между собой шу-шу-шу-шу там, вот, а что там у Миняковых, да что там только не видали и все прочее. Но потом началась проблема, братья, у них произошло разделение. Что, говорит, только там не говорили посетители. Вот те, которые приходили кашку сварить, которые приходили там уборочку навести, что они только не говорили, и как свидетели выступали. Да мы там видели, да мы там слышали, и все это на голову Дмитрия Васильевича. Вот против него там целую создали, знаете, такой вот, оппозиция такая возникла. Как мне, говорит, это было неприятно. Да, говорит, где-то они говорили что-то справедливо. Говорит, можно было заметить, там ребята не так к ними обратились. Ну, знаете, когда еще дети невозрожденные, ведь в доме это всякое бывает. Да? Но пока взаимоотношения нормальные, все это переносилось. Вот, поворчат, понегодуют там, все это и подзабыли. Но как только обострили взаимоотношения, все это всплыло, а потом все это вылилось на церковь. И говорит, сколько там было этих разборок. Мне, говорит, этого не надо. Вот если, говорит, лежать уже буду, не вставать, вот тогда, может быть, кого-то ты позовешь. Особенно, говорит, сестер не приглашай. Братья, вы знаете, мы прожили много лет, вот были исключительные случаи, и мы обожглись, между прочим. Но это я говорю, братья, нам, потому что тема у нас «Отношение к служителям». Оно вырабатывается от атмосферы в нашем доме, отношение братьев, наших сестер и кто, к нам, кто нас посещает. У нас должны быть хорошие стены, братья, у нас должна быть прекрасная внутренняя обстановка. Но я не говорю роскошная мебель, я имею в виду духовная обстановка. Хотя я за порядок и за чистоту и в материальных вопросах. Вот. И вы знаете, у нас вот в церкви к нам привязалась одна бабушка. Одна бабушка привязалась. И Нина Евгеньевна, я буду к вам ездить. А период был очень сложненький. Я часто был в отъезде. Моя жена говорит, нет, баба, не надо. Нет, я буду к вам ездить, детьми хотя бы погуляю. Я живу в пригороде, я молочко всегда свежее приглашу. И она просто докучала, как докучливая вдова. Значит, ну и моя жена, знаете, сдалась. Ну, думает, ладно, это бабулька. А бабулька старенькая. Бабулька старенькая, это не молодая. И она ей разрешила, чтобы она... Ну, сколько-то раз приехала. И вот она приезжает третий или четвертый раз к нам. Но меня дома нету. А вы знаете, я приехал однажды, приехал и по пути заехал к своему другу. А у него большое сельское хозяйство. Он тоже служитель. Ну, мы там с ним пообщались. И он мне со своего огорода, там, знаете, морковки положил, там целый ящик такой, там свеклы положил, все. И я это все привез домой. И поставил, и уехал. И приезжает эта наша дорогая сестра, баба Аня. Моя жена говорит, я что-то, говорит, не понял, ну что-то она так на меня так посматривает хитренько. Вот. А бабушка шустренькая. Посматривает, посматривает, посматривает. А потом говорит, Нина Евгеньевна, а можно вам один вопрос задать? Она говорит, да, конечно. Говорит, а как вы думаете, вот с колхозного поля брать без разрешения грех или не грех? Моя жена потом мне рассказывает, мне, говорит, даже в голову не пришло о чем-то подумать. Я говорю, конечно, грех, без разрешения. Она говорит, Нина Евгеньевна, а ведь такая морковка на частных огородах не растет. Меня, говорит, как кипятком ошпарило. Как кипятком ошпарило. Говорю, бабушка Аня, друг наш со своего огорода сорвал, вот муж привез от него с огорода. Он служитель. Ой, Нина Евгеньевна, и на колени падает по-настоящему. Ой, Нина Евгеньевна, простите меня ради Господа. Но такая бабуля, она и откровенная. Вот. Но это хорошо, братья, что она открытая, и тут же все вопросы сразу исчезли. Исчезли. А представьте себе, ведь не все наружу выходит. Не все. А вот посмотрела, сделала выводы, утвердилась и сказала не моей жене, а кому-то в церкви. И пошло, и пошло. То есть, братья, даже иногда и не думаешь, из чего целую проблему могут сделать. А наши семьи, братья, вот, наши дома, я хочу сказать, под особым наблюдением. Нам никуда не деться, на нас смотрят, братья. И некоторые очень хотят быть в нашем доме. И не потому, что они хотят разделить с нами духовную какую-то беседу, а просто посмотреть, как мы живем. Из любопытства. Поэтому, братья, нам надо позаботиться, чтобы дома наши были и перед Богом правильно, и построены, и устроены, и создан определенный уют и атмосфера, братья, и так, чтобы люди не соблазнялись. Я однажды сделал одну ошибку. Мы ехали с детьми на машине, были в другом городе, я ехал со своими детьми, дети, у меня делится так, четверо старших, у меня пятеро членов церкви, старшие члены церкви, ну, они отдельно уже там, у двоих свои семьи, двое у меня в армии служат, а четверка остальная, они при мне. Из четверки только 14 лет старшему. И вот мы едем, 14-летний, а он с меня уже ростом там. Мы едем, и нас повезли ночевать в один дом, значит. И мы едем, значит, впереди сопровождающая машина, мы едем за ним. И мы подъезжаем к одной вилле, если так можно выразить. То есть мощнейшая каменная стена с красного кирпича, значит, черная такая прожилка, вот, очень красиво смотрится. У нас так молитвенный дом построен, красный кирпич и черный цемент. И вот такая стена мощная. Фонари там так смотрят. И мы в эту стену упираемся. Мне сын говорит, папа, нас везут в этот дом. Я говорю, да вы что, дети, верующие в таких домах не живут. Я говорю, это целая тюрьма, говорю, вы посмотрите, говорю, с мощненными стенами. И мы объезжаем вокруг этого дома и подъезжаем к этим воротам. Загораются фонари, открываются высоченные ворота, там все автоматика, и мы въезжаем в этот дом, и уходит хозяин, брат наш, член церкви, очень гостеприимный, так он нас принял радушно. Братья, как мне надо было объяснить детям, когда мы остались наедине, мне сынок поворачивается, но как, папа, говорит, верующие не живут, говорит, в таких домах. Я говорю, да бывают исключительные случаи. Вот. Бывают исключительные случаи. И мне дети мои не один раз напомнили об этом. Братья, там, наверное, проблемы нету в этом городе, в этой церкви. Там не один, наверное, такой дом. Меня это нисколько не соблазняет. Люди, которые там приняли, настолько гостеприимно нас встретили. Нам там было очень хорошо и уютно. Вот. Но если есть разговоры, и не всем так открываются ворота в этот дом, братья, то, конечно, проблемы могут быть. Проблемы могут быть. И нам, ну, этот брат не служитель церкви, который нас принял. Может быть, там попроще, поэтому, братья, ну, нам, служителям, надо быть аккуратными. Вот, и даже в домах, которые мы строим, нам надо быть аккуратными. Потому что мы ни в чем, как мы уже прочитали этот текст, никому не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения. Мы должны быть очень аккуратными. Дом наш должен быть открыт, но недоступен для некоторых вопросов. Не потому, что у него стена мощная, а вот духовная стена, куда проникать нельзя. Ко мне один брат подходит, Геннадий Сергеевич, я хочу с вами побеседовать. Я говорю, пожалуйста. Он говорит, вы очень много, бывает, расспрашиваете. Вот к вам идут люди, и я к вам приходил. А про себя-то вы ничего не рассказываете. А я хочу знать, говорит. И прямо говорит, даже если, говорит, у вас исповедание, говорит, есть, я бы мог и выслушать. Просто рядовой член. Я говорю, знаешь, когда я поступаю неправильно, я знаю, как мне исповедоваться и перед кем. А с тобой мы побеседуем о других вопросах. Ну, а так я деликатно с ним поговорил, как человек с немощным поговорил. Но люди интересуются, братья. Я знаю, что не все вещи можно говорить нашим братьям, нашим сестрам. Очень многое, братья, мы должны носить в себе. Не все выходит наружу. Мы с вами можем и имеем право, и должны носить народа Господнего. И иметь силу от Господа. Вот, может быть, не впадать в такое искушение, как Моисей однажды не выдержал. Господи, я, говорю, что родил этот народ, чтобы мне его носить? И иногда у нас так бывает, братья. Мы с вами призваны носить все немощи народа Господнего. Вот. Но вот нам наши немощи, братья, народ Божий не понесет. Не понесет. Вы знаете, вот у нас один раз в месяц проходят родительские собрания. Мы собираем родителей, это каждый понедельник после вечери Господней. И у нас молитвенные собрания. И беседы бывают разные. Я сколько выслушивал жалоб Вот, переживание. Это на каждом родительском. То есть у нас есть специальное время, когда просто наши мамочки встают и говорят: братья и сестры, у меня вот такая нужда, конфликт с детьми, в школе неприятность, с мужем взаимоотношения сложные, если он неверующий, давайте помолимся. И так все, каждый может сказать свою нужду, мы минут 40 потом стоим на колени, просто молимся об этих нуждах, а потом у нас беседа вот, проходит. И у нас есть вот время специально для ответов и вопросов и для воспитательных бесед. Я к такому выводу пришел, слыша, как разговаривают родители с детьми, и имея свой опыт жизни, потому что я также поступал, я пришел к выводу, братья, что нам ни в коем случае нельзя жаловаться нашим детям. Сын просит у меня купить это. Я ему говорю: да денег не хватает, разве ты не понимаешь? Ты посмотри, как устала мама твоя. Ты видишь, насколько мне сейчас не до вас. И мы начинаем жаловаться на обстоятельства жизни, на нехватку денег, на то, что мы настолько изнемогли, вот мы не успеваем то и другое, третье. Братья, я пришел к выводу, что дети нас не понимают и не поймут. Я даже говорю: сестры, дорогие, перестаньте жаловаться вашим детям. Они поймут, когда у них свои уже будут дети. Они поймут вас и поплачут о том. Вот ко мне подошел однажды сын, совсем недавно, говорит, совсем недавно. У него уже двое детей. Он говорит: папа, как мне стыдно вспомнить некоторые вещи. Как мне стыдно. У него слезы на глазах, я уже давно забыл. Он говорит: папа, ты помнишь, как ты работал? А нам лишь бы только от работы увильнуть. Лишь бы только... И мы в любой случай использовали для того, чтобы убежать с работы. Как мне стыдно это вспоминать. А я их не гнал палкой на работу. Там я говорю: дети, пойдемте. Не хотят, вижу. Ну ладно, будете смотреть, как папа работает. Вот. Как мне, говорит, стыдно это вспоминать. Братья, у них будет прозрение. Но вот эти жалобы, вот я когда к ним подходил, бездельники, не хотите папе помочь. Братья, а у них наоборот еще больше отторжения. Я понял, что это бесполезно. Я шел и работал. Вот. И у меня сохранились взаимоотношения, а дети поняли. Я говорю: сестры дорогие, не жалуйте своим детям. Они не поймут. У них, наоборот, даже будет вырабатываться к нам какая-то неприязнь. Потом поймут. Пожалуйтесь друг другу, муж, жене, жена, мужу. Пожалуйтесь служителю. Помолимся вместе, поплачем вместе, но не им. Братья, я хочу сказать, еще и наше упущение, наша ошибка, когда мы строителем Божиих. Вот, когда мы начинаем жаловаться членам церкви. Они тоже дети в каких-то определенных вопросах. Не все духовно здоровые, не все духовно возросшие. И мы начинаем жаловаться на обстоятельства жизни, на нехватку средств, на условия, в которых мы живем, на свои болячки, на свои болезни, братья. Мы начинаем жаловаться. Я понял, что это пользу не вызывает у народа Божьего. Не вызывает. Братья, наоборот, терпеливое, молчаливое перенесение страданий вызовет больше сочувствия, чем наша жалоба вот нашим братьям и сестрам. Мы приобретать будем уважение к себе, братья, как раз это по нашей теме. Если мы стараемся преодолеть искушения, которые нас постигли, пожаловаться, да пожалуйся брату, служителю церкви, который, может быть, постарше тебя, с ним поплачь. Я недавно был в доме одного служителя, у него большая семья, у него умерла жена. У него умерла жена, он служитель церкви, большой церкви. Он говорит: Геннадий, сколько ко мне подходит людей с исповеданием, со своими проблемами, плачут, я с ними плачу. Приду домой, а мне поплакать не с кем. У меня, говорит, тоже душа разрывается, у меня дети остались без матери. Я, говорит, один, ты бы хоть приехал, я тебе сейчас душу буду свою изливать. И вот он ночевает, а он старше меня. И он душу свою изливает. Как ему тяжело, жены нету. Вот. И говорит, и как мне хочется вот кому-то открыть свое сердце. Но, говорю, церкви, говорит, я знаю, этого делать нельзя. Я иду в церковь, как будто у меня все хорошо. У меня все в порядке. Братья, это правильная позиция. У нас у Федора Владимировича Маховицкого, это опытный служитель Совета Церквей, вот, уважаемый в нашей церкви. Кстати, он и сейчас еще живет, но у него уже 4 инсульта, 2 инфаркта было, то есть он на инвалидной коляске, плохо разговаривает. Вот. И у него умер сын. Это мой друг. То есть мы вместе росли, но сын у него вел безбожный образ жизни и вел этот образ до последнего. Он переехал с Петербурга в Москву, там женился на неверующей, и там так жил. Зарабатывал большие деньги, гонял вот эти рефрижераторные машины. Вдруг приехал в Петербург, ему стало плохо, резко его, ну, рези в области живота, его отвезли в больницу, сделали быстрое обследование и тут же на операционный стол. То есть, когда отец приехал, там уже все было готово к операции. Сказали, что диагноз очень плохой, только операция. Вот. Ему сделали операцию. Я рад по свидетельству Федора Владимировича, что он каялся на операционном столе, просил у Господа прощения, милость просил. Когда его вскрыли, то ничего делать не стали, просто так небрежно зашили и сказали, 3-4 дня он проживет. И хирург говорит, там нет ни одного живого органа. Я, говорит, вообще не понимаю, как он жил. Почки, селезенки, значит, печень, полностью все облученное. Вот. А он служил на Новой Земле, и он нам еще давно рассказывал, что все, в основном, ребята уже все умерли. Вот. Как он жил, я, говорит, не знаю. Точно он через 4 дня умер. То есть он оттуда не вышел из больницы и умер. И мне звонит Федор Владимирович, а это была суббота. Звонит мне вечером. Гена, мой Миша умер. И заплакал. Он седовласый человек. Ему уже 65, наверное, тогда было, 67 лет. Под 70 лет. И он плачет в трубку. Братья, и я не знаю, как его утешить. Это человек, который 2 срока отсидел в тюрьме. Я на него смотрел, как на мужественного человека. И он плачет. Ну, я что-то пытался там выдавить из себя, знаете, так, ну, и старцам мне тяжело было, вот, как, каких слов подобрать. Ну, я пытался, сказал, Федор Владимирович, как я рад, что он там к Богу обратился, такое доброе свидетельство, ну, что ж Господь забрал. Вот, ну, он перестал плакать, мы с ним распрощались. Вот, я думаю, завтра надо идти мне пораньше в церковь, в воскресенье. А у Маховицкого, у Федора Владимировича, у него был такой распорядок дня. Это мало кто знал, но я знал. Он вставал всегда в 5 часов утра, не позже. Он читал Библию на коленях всегда. Вот. Читал он, помногу читал Библию. Это час времени он проводил как минимум вот, в чтении Библии на коленях. И он всегда приезжал очень рано на собрание в воскресенье. Нам от него, молодым служителям, сильно доставалось по-братски. Вот, он нас выговаривал, когда мы приезжали за 15-20 минут до начала богослужения, он нас выстраивал и отчитывал по-братски. Он говорит, братья, вы должны быть за час, вы должны быть за час. Так он нас учил. И у него такая практика была жизни. То есть он действительно был настоящий пастор. Значит, он приходил в церковь всегда за час. И люди знали, что Федор Владимирович в молитвенном доме. И туда приходило очень много людей за час. И до начала служения он проводил беседы. Каждое воскресенье, это только исключительный случай, он куда-то уехал. Каждое воскресенье он в молитвенном доме и проводит беседы. Я думаю, надо ехать, Федор Владимирович, наверное, завтра проводить беседу не будет. И я поехал за час пораньше, специально думаю, народ соберется, никого нету служителей, какой позор. Я приезжаю, Федор Владимирович, как будто ничего не случилось. Его сын там лежит в морге, а он проводит беседу. Он отвечает людям на вопросы, он проводил собрание, он проповедовал, как будто ничего не произошло. Но я знал, что он плачет сердцем, у него глубокая скорбь. Братья, для меня это большой был пример, как мужественно мы должны переносить страдания. Он ни единым словом не пожаловался, ни единым. Братья, сколько я слышал осуждающих вещей в отношении служителей, вот. Вы знаете, у меня тоже сын один умер. 9-й ребенок у меня родился, он умер. Вот. И я когда приехал домой, я был в поездке. Я был очень далеко от Петербурга, когда с женой стало плохо. Вот. Ее увезли в больницу, у меня родился сын. Вот. И как я уже позвонил в больницу, мне врач сказал, что мы даже ребенка уже не спасаем, спасаем только вашу жену. Но ребенок родился, все равно родился и родился здоровым. Вот, значит, но 7-месячным. А так все в порядке. И врач сказал, ну, в принципе, мы не таких выхаживали, выходим. А он на 7-й день умер. Вот у него отказали почки. Вот. А я был еще в Германии на конференции. на очередной конференции миссии Фрейдинштейна, и там запланировано мое участие. Вот в этот как раз момент. Мне было очень тяжело. И все бросать оттуда, ехать не знаешь как. Братья тоже, звоню сюда, на Россию, как мне поступить. Ну, Геннадий, сам определяйся. Ну, я остался на конференции, поучаствовал, потом я поехал. Я успел только на похороны. И когда я зашел, увидел свою жену, первый вопрос был: почему, Гена, почему это случилось? Я говорю: Нина, не знаю. Мы сейчас будем молиться, проверять свою жизнь. Я не знаю, но я знаю одно хорошо. Значит, нам это нужно. Это нам нужно. И мы это перенесем. И Бог нам даст жизнь, сил перенести это. Это нужно в первую очередь мне, как служителю. Я тоже должен испытать горе. Вот. Если Господь послал, мы его перенесем. Братья, конечно, я слышал очень много сочувствующих, как бы сказать, голосов, но я слышал и осуждения. Знаете даже какие? Да-да, хорошо, что с ним это случилось. Пускай подумает, есть о чего подумать. Вы знаете, я когда попал в больницу, я тоже нечто подобное слышал. О, Геннадий, неплохо полежать. Неплохо. Это больница — место для того, чтобы служитель хорошо мог подумать. Вот. Может быть, и ему в чем-то исповедоваться надо. Даже вот такие. И даже, братья, я слышал злорадство. У людей это вызывает. Даже, знаете, больше вызывает, как бы сказать, радость иногда. Вот у несчастья, когда несчастье случается у служителя. И мы это можем замечать. Братья, нам надо правильно на это отреагировать, чтобы у нас в сердце не возникла обида, огорчение, недовольство на этих людей. А тем более еще потом положение у нас такое, мы же и преследовать можем. Ведь член церкви где-то делает какую-то проступочку, мы же можем вспомнить. Сохрани Господь от этого, братья. Вот эти немощи людей нам надо с вами переносить. Братья, мы не всегда встретим такую теплоту, вот, а встретим вот такое даже недовольство. Это есть, братья. И, наверное, вы можете тоже поделиться вот таким же опытом, что вы слышали, и как бывает, когда встречается горе у народа Господнего. Братья, но нам, как служителям, надо до минимума свести вот в нашем взаимоотношении с верующими до минимума, а лучше, чтобы их не было, вот вопросы, которые могут дать людям повод для нашего осуждения. Пускай осуждают, но фундамента для осуждения не будет. И Бог посрамит все эти осуждения. А нам самое главное быть чистыми перед Господом. Так вот, наши дома должны быть защищены, братья, хорошим духовным, таким духовными стенами. Вот, дети наши ограждены должны быть. И так далее. Но я смотрю, по времени я уже должен заканчивать. Я, по-моему, даже уже и больше, да, говорю? Вот. Мы завтра продолжим, братья. Вот. От чего мы должны загородить наших детей? Вот. И как у нас должны складываться взаимоотношения с нашими братьями и сестрами, членами церкви? Потому что я говорю, что мы объект для рассуждений, разговоров, подслеживания. Иногда так. Вот, мы под прицелом, нас смотрят на дом наш, на детей наших, и вы, наверное, сами еще поделитесь, как мы все это испытываем. Я больше имею в виду служителей, братья, и людей ответственных. Ну, на этом пока на сегодня достаточно. Значит, мы коснулись темы «Дом служителя». Мы должны о наших домах позаботиться, мы должны детей наших научить, чтобы дети могли позаботиться о своих будущих домах, чтобы эти дома были ограждены от внешних нападений. Там должен быть хороший порядок, устроенная духовная атмосфера, вот, и дом должен вот быть загражден от лишних взглядов, вот, любопытных и недобрых, ненужных.